Салют.
Здравствуй. Как слышно, видно?
Слышно и видно, рада тебя видеть.
Взаимно. О, у тебя какой интересный наряд сегодня.
Да.
Очень, очень оккультный, я бы сказал.
Я стараюсь каждый раз что-нибудь такое новое придумать.
Ну, впечатляет.
Да?
Очень симпатичный, да. Тебе идет вообще это сегодняшнее деяние.
Благодарю. Я бы хотела бы поговорить сегодня о происходящем, то, что творится на тонком плане. Я поняла, что у тебя есть такая возможность вот рассказать нам, что там происходит.
Давай сразу определимся, о каком тонком плане идет речь. Что ты под этим подразумеваешь, или как ты себе это мыслишь, в каком разрезе, как это в твоем
Смотри.
понимании?
А для меня тонкий план – это тот план, который я не могу увидеть своим физическим зрением, да? То есть явно происходит в пространстве много всего. Битвы какие-то там, всякие сущности, все такое. Но мы, большинство, физическим зрением и своим телом это не видим и не ощущаем. Вот в
Я все
моем
понял.
понимании тонкий план – это то, что мы не видим своими глазами. Вот там. Я, кстати, сейчас говорю, у меня такая джжж, прям энергия такая джжж, идет.
Да, значит, если подходить к вопросу корректно, то тогда это очень обширная тема. Ну, просто невероятно. Вопрос первый. Кто-нибудь воздух видит
Ну, я
глазами?
думаю, что видит, не видит, но есть некие как моменты,
Ощущение.
как да, вот, допустим,
Ощущение.
ветер, да, ветер. Вот
Ну,
стоит
ветер
дерево,
это...
и тут оно начинает как-то колебаться.
Это уже из области ощущений.
Нет, но
Да?
это же мы можем своим зрением это видеть, что дерево перемещается. Это
Это
очевидно,
следствие.
мы фиксируем.
Это следствие
Да.
движения воздушной массы. При этом воздух, сам воздух, мы не видим.
Согласна.
Мы можем увидеть что-то связанное с понятием воздух. Например, над источником тепла. Мы видим какие-то колебания. Ну, над газовой горелкой, разогретый асфальт, миражи и все остальное. Это вторичные следствия. Так вот, я не случайно об этом сказал. И очень важный момент затронула деревья качаются. Ну, это и из детской поговорки, да? Мы понимаем, о чем идет речь. Сейчас мы живем удивительное время, когда то, о чем шла речь в начале 90-х, и я тут позволю себе маленькую сделать такую лирическую паузу в сторону своего опыта исследования всего так называемого непознанного, это и 80-е годы, когда на себе все это исследовал, когда был привлечен к первым структурам становления академии и неологии. Это официальный, строго научный такой термин, применимый к науке, которая была создана, сформирована на базе академии и неологии, первым руководителем которой был генерал военно-космических войск СССР Фирьяс Хантсеверов. Там расплывчатыми материями не занимались. Это было сразу предельно прикладное направление, строго научное. В той науке, которая является собой полидисциплинарное исследование всего, что связано с всеми ипостасями человека космического и всеми известными нам видами проявления ну, того, что мы называем живые поля на человека, вне зависимости от масштаба, от, не знаю, влияния одиночного нейтрона какого-нибудь до космофизических параметров любого масштаба. Я об этом говорю не случайно. Тогда мы уже многое знали. Во-первых, о том, что представляет из себя человек как существо многофункциональное, состоящая из многих ипостасей, среди которых физическое плотное тело, которое мы видим, ощущаем физическими органами восприятия, это примерно ну, не больше 10%, не больше. А все остальное то, как раз с чем работали очень серьезные научно-исследовательские структуры, которые в советское время назывались почтовые ящики. И с началом 90-х о них стало очень много известно. Иногда к
несчастью. Кстати, я, кстати, родилась в таком почтовом ящике.
Вот, видишь, поздравляю.
Да.
Да, так вот, вопрос, который ты задала, теснейшим образом связывается именно с системным подходом к любой проблеме, которая обозначается как «что там в тонком плане?». Так вот, мы и учились на ходу, и потом вынуждены были еще обучать персонал, который был занят в разных научно-практических направлениях, как исследовать то или иное в человеке, соотнося это с наукой, идущей из традиции оккультно-эзотерической. Кстати, в этой оккультно-эзотерической очень много проработано на уровне физики, на уровне понимания физики процессов. Это очень важно понимать. Это не какие-то эфемерные представления, разводение руками, закатывание глаз, так сказать, посадка в позу морского узла, еще чего-нибудь. Настоящее оккультно-эзотерическое знание всегда максимально практично, с хорошим выходом, как говорят в науке. С другой стороны, сочетание всего этого с определенными достижениями в области физики высоких энергий. Это название той физики, которая занимается изучением элементарных частиц, их взаимодействия между собой. А все это берет свое начало с 50-х-60-х годов, когда физики уперлись просто в мистику. И тогда была рождена эта удивительная формула, которая на русском языке из мира этих физиков, звучит так. Когда на вершины знания поднимутся физики, они увидят, что там давно сидят мистики. Дальше. Объединение этих наук как раз и позволило максимально объективизировать поле исследования. Вот это то, чего сегодня напрочь не хватает всем, кто горазд порассуждать о тонких материях, не имея ни малейшего, очень часто, представления, о чем он, собственно говоря, вещает. О какой сути тонких планов. Поэтому я попытаюсь говорить о том, что ну, более или менее, надеюсь, что более, все-таки можно соотнести с чем-то верифицированным, объективизированным. Это то, что сегодня максимально влияет на состояние каждого из нас. Это связано с тем, что я тоже много раз освещал или пытался как-то это объяснить с точки зрения строгой, нормальной, пока еще не отмененной науки, астрофизики, астрогелиогеофизики. И много раз ссылался на прекрасного человека Царства Небесного, значит, Алексея Николаевича Дмитриева, который стоял во главе научно-исследовательской группы, которая была в 50-х годах поручена кем-то. Вот это очень интересный момент. И в моих с ним беседах, и в беседах с его коллегами, я так и не получил ответ на вопрос, кем конкретно было дано это задание. Сейчас я могу с большой долей уверенности, ну, так сказать, представлять, что это и было то, о чем я тоже постоянно говорю. ТКП, тайная космическая программа, в которой перекрещивается огромное количество научных исследований, которые уже в 50-е годы начали выводиться из поля доступности для ознакомления широкими массами населения. Это исчезало из журналов, из публикаций открытых, И постепенно вся эта тематика стала просто, ну, куцей совершенно. Тогда эта группа получила, ну, в 50-е годы это звучало как приказ начать исследовать относительно дальний космос всеми имевшимися на тот момент способами исследования. Это радиофизика, космическая радиофизика, многие другие компоненты на предмет приближения к Солнечной системе новой космической энергии. Условно это можно назвать так. И вот они из 50-х, потом 60-е, 70-е, 80-е продолжали это наблюдение. Все это самым прямым образом касается того, о чем я сейчас говорю. Наша энергофизика человеческая, которая связана с энергофизикой планеты, на которой мы живем. А планета связана определенными, совершенно строго физичными видами энергофизических, электромагнитных взаимодействий с планетами Солнечной системы и, конечно же, с Солнцем. И уже в середине 90-х Дмитриев в целом ряде публикаций, выступлений, видеоинтервью давал конкретную информацию о том, что происходит. Идет колоссальнейшее переформатирование всей энергетики Солнечной системы. Но это значит и нашей. Это значит, что сегодня то, что людям, как они считают, кажется, уже не кажется. Наша система восприятия точно так же меняется. И так называемые тонкие планы все больше и больше входят в систему физического восприятия человеком окружающей среды. Все, что я сказал, чрезвычайно важно для понимания того, о чем я буду говорить дальше. Потому что, конечно же, есть определенные очень сильные изменения во взаимодействии всего живого на Земле с разными планами и представителями этих планов из разных частей ближнего, дальнего космоса. Некоторые из них благоволят нам, некоторые являются нашими прямыми кураторами, некоторые впервые за всю историю существования Солнечной системы пришли в нашу эту ситуацию с позитивной ролью. А некоторые, число которых по отношению к позитивным видам жизни космоса, это 5% примерно. Негативные, захватнические. Они тоже проявляют себя в этих самых тонких планах. Отсюда очень резкое увеличение наблюдений людьми, так называемых феноменальных явлений, и в небе, причем и днем, и ночью. Тут и ангелы, тут и какие-то еще другие феноменальные явления. Я сейчас говорю не о том, что видят все или среднестатистическая масса людей, а именно то, что наблюдают некоторые, у которых до недавнего времени никаких вообще даже тенденций к такого рода феноменальным явлениям не было. Они этого в себе не ожидали.
Сейчас даже вот некоторые фиксируют это все фотоаппаратами. Даже некоторые объекты запечатлеваются просто нашей техникой обыкновенной.
Да, я сейчас говорю о том, что скорее в человеческой психофизике происходит, из-за чего они наблюдают явления, которые раньше не могли наблюдать. Вся энергофизическая ситуация на Земле каждый день насыщается все большим количеством новых космических энергий. И это один из факторов, влияющих на всех людей. Так вот, я об этом говорю именно потому, что это будет у всех. К чему надо быть готовым всем. Это и есть один из показателей изменения сути человеческой, через которое пройдут все. Войдут ли они в более так называемое высоковибрационное состояние, это вопрос. Но проходить будут все. Это своеобразный экзамен. И его никто не избежит. Теперь чуть поподробнее о том, что же действительно происходит. Я не случайно начал с эфирного плана, потому что те процессы, которые происходят в реальном мире, но в мире, который мы не видим, это не обязательно только и единственно другой частотный диапазон, более высокочастотный уровень бытия. Иногда речь идет о пространстве с нашим частотным диапазоном, но со сдвигом по фазе. И те, кто хоть в общих чертах приблизительно представляет себе биофизику такого рода явлений, они понимают, о чем идет речь. Наше сознание, точка сборки нашего сознания, она прикреплена, условно говоря, к нашей фазе существования относительно некой условной системы координат. Так мы здесь живем, таким образом. Происходит медленное, очень постепенное изменение этой фазы в полном согласии с изменением частотного диапазона, о котором я только что рассказал. Но есть существа, которые изначально живут в своих мирах со сдвигом по фазе, но в нашем частотном диапазоне. И они тоже себя определенным образом проявляют. И они тоже ведут себя по-разному. Есть нам благоволящие, есть те, суть которых – это паразитизм. Так вот, они себя чувствуют очень неуютно там, со сдвигом по фазе, именно по той причине, которую я выше объяснил. То есть приход новых энергий для них – это подобие космического огня, который там поджаривает, и у них нет другого выхода, кроме как попытаться что-то с собой сделать и прорваться в психофизику человека. Есть такие явления. Условно говоря, они называются на церковном языке одержание. Видов одержания масса. Причин может быть много, но сейчас я говорю о том, что реально происходит. И некоторые люди тоже это видят. Безусловно, некоторые виды такого рода неприятных явлений могут быть связаны и связаны с огромным стрессом, который сегодня переживают очень многие. Причин масса, и мы знаем, что там происходит кое-где в некоторой зоне немирной. Безусловно, это колоссальный такой фактор, который влияет. Значит ли это, что это всех оправдывает? Я сейчас говорю о тех, кто после некого переживания стресс-фактора начинает вести себя не по-людски. Начинают брызгать во все стороны ненавистью, мыслями о человекоубийстве самыми извращенными способами, мыслями о том, что кого-то покарать, наказать, включая вообще целый народ, чтобы их не существовало, как фактор. Ни в коем случае. Вот это все наказуемо. И наказуемо вне зависимости от всяких стресс-факторов, чего угодно. Внутри человека, в его определенных метагенетических структурах, я сейчас говорю не только о ДНК, это гораздо более высокие уровни, четко закреплена система морально-этического кодекса. Он в нас встроен. Нарушение этого кодекса по любой причине, превращение себя в существо, одержимое страстью ненависти, желание кого-то покарать, убить, уничтожить, это включение фактора самоуничтожения для носителя такого рода сознания, а поскольку мы все друг с другом связаны, и есть еще и языковое пространство, объединяющее людей, носителей такого языка, то идет раздача по всему этому пространству. И сейчас я говорю совсем и не только о тех, на территории какой страны что-то происходит. Я сейчас говорю для всех. И для тех, кто считает себя исконно там славянами, русичами, кем угодно. Малейшее допущение в свое сознание чего-либо, что приводит к нарушению морально-этического внутреннего, это космический кодекс. Это включение функции саморазрушения, самоуничтожения и в ближайшей перспективе выведение себя за рамки общего эволюционного процесса, исключение себя из будущей жизни. Вот что это такое. И в этом смысле всем есть над чем подумать. Почему я еще об этом говорю в связи с невидимыми планами? Я теперь уже совсем предметно начну говорить на эту тему. Мне пишут живые люди, пишут разные письма, и в них много всего. Вот сейчас о том, о чем мы с тобой начали говорить. Есть люди, которые никогда не видели, например, никаких снов, вообще снов не видели. И вдруг они начинают видеть не просто сны, а пророческие сны, которые сбываются через 1-2 дня. Далее. В этих снах они там что-то делают. И то, о чем я говорю в смысле морали, нравственности и этики, там с ним происходит определенная работа, чрезвычайно важная. Далее. У этих людей начинают пробуждаться те самые способности видеть невидимое, которые они до этого считали шизофренией, болезнью, психиатрическими проблемами, еще чем-нибудь. Это с ними самими начало происходить. Многие к этому не готовы. Нет, ни в коем случае не для рекламы нашего канала, но я хочу сказать, что те, кто мне пишут из друзей канала Астралионика, многие говорят, что слава Богу, я многое узнал или узнала об этом, обо всем этом на вашем канале. Ну, между прочим, на нашем канале много ссылок и на другие каналы, так что они и по другим тоже ходят и много там почерпают. Далее. Из тех, кто пишет такие письма. Я собираю это уже в такой маленький файл, и там то самое, о чем многие спрашивают, ну как там видится, что там будет? Может быть, кому-то пишут другие письма с какими-нибудь ужасными пророчествами о чем-нибудь. Я сейчас буду говорить только и единственно о письмах этих людей. Заметь, всех остальных я выдал за рамки, потому что мне пишут и те, у кого это с детства. А я сейчас говорю только о пробудившихся мощно. Потому что те, кто с детства, ну там особая песня. С ними легче всего общаться. Так вот, все видят быстрое решение той трагедии, которая происходит в той земле, где сейчас идет немирное явление. И исход всего этого позитивный. Причем, во-первых, с переформатированием и всей этой зоны, с большими трудами они будут необходимы, но с огромным влиянием всего, что там происходит, на судьбу всей России. По разным причинам. Некоторым в этих там, видениях, можно назвать как угодно, что это такие переживания, как они пишут, которые живее того, что я в обычной жизни переживаю. И мне это понятно, о чем идет речь. Так вот, предстоит то, что является истинной сутью слова покаяние. Покаяние – это слово, пришедшее, так сказать, из определенной системы религиозной. Из греческого языка – метаноя. По-гречески метаноя – это изменение сознания. И если мы подумаем о том, что происходило с сознаниями людей, когда-то живших на пространстве Советского Союза и внезапно оказавшихся просто в чудовищном искажении всего, к чему они были привычны, и на что приходилось людям идти для того, чтобы приспособиться ко всему этому, а появилось уже, наверное, два поколения, причем такие уже взрослые, которые выращены совсем в другой системе ценностей, причем без идеологии, поскольку она была ликвидирована, то менять придется многое. И придется очень многое трезво, по-настоящему переосмыслить. И в том числе признать очень многое, из того, что признавать очень не хочется. Часто звучит слово «предательство», например. Почему-то этот тип самопроявления в мире приписывают только и единственно вот какой-то там части населения. Да? А если подумать капитально, что произошло с взрослыми людьми, которые за обещанный рай предали очень многое, то думать придется людям очень сильно. А без этого не состоится истинное и покаяние, то есть изменение сознания. И самое главное, ради чего все сейчас происходит преображение. Само слово преображение несет в себе чрезвычайно важную компоненту, образ. Преображение невозможно, если перед тобой не стоит некий идеальный образ, к которым ты стремишься не просто сознанием, не просто душой, сердцем, всей своей сущностью. Это то, что было изгнана из умов, из сердец, из душ людей, как кто-то посчитал, наконец-то до конца. Нет, оказалось, нет. Так вот придется думать и об этом. Кто твой идеал? Кто тот образ, к которому ты стремишься ради, для того, чтобы стать хотя бы неким подобием этого образа? Об этом тоже необходимо будет думать. И тут чем раньше, тем лучше. Времени почти не осталось. Далее. Говоря о тонких планах, я возвращаюсь к этому руслу. Конечно же, я не могу не упомянуть и о определенных видах взаимодействия, взаимосвязи с теми, кто тоже невидим для наших физических глаз, кто неощутим для наших органов чувств. Это наши настоящие друзья. Многие из них – это мы в будущем. Это представители не просто дружественных нам цивилизаций. Кстати, среди дружественных нам цивилизаций, чтобы еще раз коснуться этой темы, может быть, когда-нибудь мы ее более глубоко осветим, не только антропоморфные формы эволюционирующего сознания или выглядящие как мы. Еще раз повторяю, во Вселенной примерно 95% видов разумной жизни, которая к нам, к людям, при встрече с нами относится позитивно или нейтрально позитивно. Но сейчас я говорю о тех, с кем действительно идет такая относительно регулярная череда взаимодействий, получение от них какой-то информации, которая проверяется, перепроверяется через контакты с другими. Мы вынуждены так действовать, потому что слишком, во-первых, велик соблазн сразу прогреметь, протрубить что-нибудь такое, от чего они сами нас и предостерегают, кстати. А во-вторых, опыт показывает, чем меньше
ну, чтобы планы не разрушать, да, правильно? Да. То есть, если мы озвучиваем, то мы можем это... Да, да.
Да, потому что и другая сторона, она не лыком шита, она умеет иногда, во-первых, внедряться в какие-нибудь налаженные каналы и через них сбрасывать дезу. С другой стороны, она вычисляет земных контактеров, и им не сладко живется. Тут мне за примерами далеко ходить не надо, когда у тебя разом сгорает все на твоем рабочем столе, и компьютер, и модем, что в принципе, мягко выражаясь, не очень часто бывает так, на минуточку. А когда ты сдаешь жесткий диск с надеждой там что-то поправить, тебе говорят, там молния прошлась. И это еще легко отделалось. Бывает хуже. Поэтому, все-таки говоря о них, надо сказать, что они сейчас несут на себя очень тяжелый крест. Прямо так можно сказать. Они работают в том поле деятельности, которая жестко, неумолимо, неукоснительно предопределено космическими прерогативами, начиная с Prime One, или первая директива, которая касается всех уровней эволюции живых существ нашего типа во всех галактиках. Это запрет на прямое вовлечение, если нет просьбы о помощи. Причем не просто так, кто-то там с пьяну, с бодуна, или группа энтузиастов-надомников решила кого-нибудь там позвать. Нужно определенное количество, выраженное не просто в численном виде, а в мощности такого рода запроса. Это может быть скажем, реализовано или действительно количественным образом, или качественным, поскольку с качеством у нас, мягко выражаясь, проблема, потому что, несмотря на какое-то запредельное обилие невероятно духовных школ, сумасшедших духовных, так можно сказать, да, во всем мире, когерентности, мягко выражаясь, не наблюдается. Физики и те, кто проходил в школе представление о квантовых явлениях, понимают, что такое когерентность. Это не просто какая-то согласованность. Давайте вместе в одно и то же время что-нибудь. Когерентность – это полная, абсолютная и по частоте, и по фазе согласованная деятельность сознаний, контролирующих собственную энергетику и многое другое. Вот тогда это работает. Я сейчас говорю об этом именно потому, что я знаю, что это так. Это не значит, что все, кто занимается так называемыми духовными практиками, энергетическими, что они дурака валяют и зря время теряют. Я сейчас говорю о конкретном выводе, который сделан не мной, а теми, с кем мы контактируем. Они говорят об этом с печалью, но и только. Говоря еще то, что у вас все впереди. Вы наконец-то себя самих узнаете. Все ненужное будет отброшено. Все условности, заскорузлые, давно обветшалые формы этой самой духовной деятельности преобразятся, и вы просто перестанете попугайничать, использовать в своей речи то, что в других культурах тысячи лет использовалось. И говоря везде на своем языке, вы будете говорить на едином. Вот так. Дальше. От этих самых представителей разных цивилизаций. Кстати, не могу тут не упомянуть и то, что пора уже как-то из младшей группы детского садика выходить и понять, что ну, на плеядианцах, на сириусянах, на арктурианцах и позитивных орионцах свет клином, мягко выражаясь, не сошелся. Ну, много их тут. И мы общаемся с разными. И тут есть представители самых, с точки зрения, так сказать, названий каких-то экзотических созвездий, например, кролик. Здесь есть и оттуда. Из лебедя тоже есть. И так далее. Так вот, если кого-то интересует, иногда задают вопрос в лоб. На чьей они стороне? Вот сейчас там немирные события. На чьей они стороне? Они на стороне человечества, которому необходимо самому решать самые важные вопросы. А на вершине пирамиды важностей этих вопросов стоит то, с чего я начал. Мораль, нравственность, этика, которая выражается в одном слове – истинная человечность. Человечность. Вот она есть, значит, все будет прекрасно. Нет, носители нечеловечности элиминируются. А вот как это происходит, в какой форме, с каким количеством попутного страдания – это ваше земное. Вот так они говорят. В это мы никогда вмешиваться не будем, потому что некоторые из них говорят, мы слишком хорошо знаем, чем мы заплатили, когда к нам вмешались. Чем это для нас обернулось? Они не просто так, с какой-то там башней из слоновой кости, вы там это самое. Они говорят о своем кровавом опыте, который миллионами лет длился у них иногда. Вот чем цивилизации платили за, казалось бы, благое такое вмешательство. Начинались галактические войны иногда. Здесь все заточено на то, чтобы никакой войны такого масштаба не было. И чтобы, если уж начались какие-то немирные действия, чтобы они были исчерпаны действительно минимумом, который только возможен и представим, но о недопустимости впускания в себя зверя было сказано. И в одной из бесед, в одном из относительно недавних интервью, я дословно передал то, что нам было сказано. И повторять это больше не буду. Это очень важно. Теперь, что касается, казалось бы, не связанного с тем, что я сказал раньше, и то, что тоже руками не пощупать, глазами не увидеть, но вот ушами можно услышать. Все, с кем есть связь, подчеркивают колоссальное значение сейчас для человечества общение с всеми видами гармоничного искусства. Ну, что такое гармоничное искусство, в моем понимании, мне объяснять не надо. Я много раз его констатировал, и так оно и есть. Все, кто изучают любые виды искусства по-настоящему, а не в виде какой-то исковерканной системы подготовки будущих покупных и продажных искусствоведов, еще кого-нибудь. Все, что касается гармоничных видов искусства, несет в себе принцип золотого сечения. Есть оно там, оно гармонично. Нет его там, неважно, сколько стоит картина, в которой есть противоречие с золотым сечением. Она может стоить десятки миллионов и убивать людей во время общения с таким, с позволения сказать, шедевром. И те, с кем мы в контакте, мягко выражаясь, разделяют эту точку зрения. Более того, так сказать, абсолютно в русле того самого эллинского подхода ко всем музам, они подчеркивают особую роль музыки сегодня. Но мне всегда это приятно от них слышать, поскольку каким-то образом я к этому причастен. И как-то я говорил о том, что их система считывания нашего информационного поля, наших источников информации, источников акустических колебаний, так можно сказать, то есть звуков, она подразумевает в случае необходимости онлайн, как мы сказали бы, транслирование в их миры. Потому что представители этих цивилизаций, ну, чаще всего это 5-я, 6-я, 7-я мерность. Там вообще нет расстояний. Поэтому, если, ну, самый такой обычный вариант общения с ним, если речь идет о каком-нибудь музыкальном произведении, которое им понравилось, вот они где-нибудь там на своей базе, а у них много постоянных исследовательских, военно-исследовательских баз вокруг Земли, более крупные, вокруг более крупных планет, они это слышат везде одновременно. И у себя там на корабле, и это идет трансляция куда-нибудь к ним, а через главную базу идет связь с их системой. Вот как они слушают нашу музыку, если она им нравится. То, что им не нравится, они не слушают вообще. И в этом смысле они, конечно, более счастливы, потому что мы иногда вынуждены существовать в агрессивной акустической среде, включая музыкальную. Буквально вынужден. Ну, приходишь в какой-нибудь там гипермаркет, а там фоном звучит что-то такое.
Я всегда удивляюсь, как сотрудники могут там находиться, вот да, в этой музыке. Для меня прям вот непонятно.
Да. Или, ну, можно привести массу примеров того, как это все прорывается в наше сознание. Ну, бывает просто изумляешься. Ну, идет какой-нибудь интересный видеоролик с важной, интересной, актуальной информацией. А музыкальным фоном идет что-то такое, ну, просто жуткое. Вот оно, наше одичание. При всем моем, мягко выражаясь, специфическом отношении к советскому периоду, когда приходилось приспосабливаться и к литовке, и ко всему прочему, без чего ты просто не мог свои программы нигде исполнять, ну, этого беспредельного, просто похабного, адского наступление на человеческую психофизику через музыку, его не было. Так что в некотором смысле, как, кстати, некоторые из наших друзей говорят, вы просто там герои, что вы в этом всем еще и выживаете. Мы бы давно уже умерли. На что приходится им говорить, ну так мы же элита космическая, вы же сами говорите, что у нас тут 22 космические расы в нас там что-то пошебуршили. Да, конечно, и за это нас очень ценят, уважают, берегут и сделают все, чтобы процесс прихода настоящего рассвета на Землю, чтобы он сопровождался минимальным количеством негативных переживаний, событий и многого другого. Это не значит, что все будет как в каком-нибудь детском сне, через многое придется переходить, во многом из того, что придется переходить, есть изрядная доля кармы и планетарной, общечеловеческой, групповой, семейной, индивидуальной. Они это тоже вынуждены подчеркивать. Это тот закон, перед которым равны абсолютно все. И для того, чтобы его избежать, некоторые из захватчиков как раз и используют человечество. Вот этот принцип прокси чужими руками. А еще лучше через вторые и третьи руки, чтобы вообще никто не догадался и не нашел первоначального злоумышленника, да, заказчика. Но тут, несмотря на потрясающую продвинутость такого рода хитрецов и в эволюции, там триллионы лет эволюции, в технологии, тут такая специфическая наивность, которая обусловлена их ограниченностью, при том, что они очень много знают и о карме, и так далее. Именно поэтому все это тоже надо учитывать, с пониманием к этому относиться. И когда придет момент истины, когда придется переживать тяжелейший период настоящего суда по всем канонам, как это полагается, с разбором всех составляющих, всех аспектов той трагической проблематики, которая сегодня решается на полях сражений, вот я очень надеюсь, что это не будет тем ясельным, даже не детсадовским, а ясельным лепетом, как это было в Нюрнберге. Да и то там многих увели от ответственности. Что это будет настоящее разбирательство на уровне, а как человечество довели до этого. И кто в это вовлекся сознательно, с удовольствием, со стервенением, с убиванием в себе всего человеческого, а кто вынужден был встать на пути всего этого и совершить настоящий и духовный, и практический, физический подвиг, выполняя роль катехона. Есть такое слово, которое афонские монахи адресуют конкретному человеку в России, которого они считают олицетворением этого слова. Все должно быть сказано на этом важном мероприятии. Еще и потому, и тут я должен об этом сказать, что они, друзья наши, будут внимательно наблюдать за происходящим. Потому что от того, как, каким образом и насколько глубоко и всесторонне это будет исследоваться, насколько все имена и все силы будут здесь обозначены, вот настолько будет понятно, что человечество способно не просто осознать, но и совершить это покаяние, то есть изменение сознания, а значит получить шанс на пропуск в светлое будущее. Оно есть. Вопрос только в одном. Насколько готовы будут сознания людей ко всему, о чем я сегодня говорил. И вот к этому моменту, который обязательно будет. Потому что без этого смысла нет в происходящем. И не будет преображения. И не будет пробуждения. И не будет приход в себя для некоторых, кто находится в зачарованном состоянии, которое длится десятки лет на определенных территориях. Вот так это вообще я сегодня высказался на тему явлений в невидимых мирах. Дальше.
Скажи, пожалуйста, вот твое вот это вот ощущение, что первично? Сначала действие в тонком мире, а потом оно здесь проявляется? Или они как-то не связаны между собой? Вот, допустим, у нас здесь своя жизнь, там своя, и взаимодействие, никакого причинно-следственного нет. Вот у меня лично, мое ощущение, да, что сначала все происходит на тонком плане, на невидимом плане, вот, и многие из нас являются участниками, некоторые не осознают это, да, вот в нашем проявленном мире, а потом мы уже видим здесь вот, ну, как бы последствия этого. Вот ты как считаешь, как это происходит?
Ну, это всегда так. Это всегда так. И то, о чем я сегодня говорил, оно... В принципе, подчеркивает все это. Я очень надеюсь, что так это и было понято. Другое дело, что если относительно недавно, ну там 80-е, 90-е годы, когда об этом начали говорить, было одно представление о скорости взаимодействия этих миров, о реакции. Оно было одним образом. Выражалось одним образом. Сейчас, да, мы просто видим каждый день, как пресловутые кармические обстоятельства, они созревают почти мгновенно. Но о чем это говорит? Именно об этом. Что то, что происходит в тонких планах, а там, где работают наши высокие светлые братья и сестры, это их миры, это их вибрации, это их мерности. Там порядок-то наведен, и именно поэтому те, кто там плохо себя вел, скажем так, частично были элиминированы, превратились в ноль, а те, кто выжил, они пытаются, как я сегодня говорил, пытаются внедриться в психофизику людей, пытаясь там найти спасение. Но поскольку по существу это сущности негативного порядка, это их способ самопроявления. Мы видим в поведении людей проявление этих сущностей. И сейчас это происходит тоже очень быстро. С другой стороны, мы продолжаем находиться в самой плотной части того космического потока, о котором я говорил. И энергии все прибывают. Это означает, во-первых, что каждый из нас сейчас происходит вот такое огненное крещение, очищение. У некоторых происходит спонтанное освобождение от всего негатива, что там есть. Но у некоторых из тех, кто до всего этого времени жил, мягко выражаясь, не по-человечески, и кто соответствует по вибрациям этим низшим сущностям, у них этот процесс идет, мягко выражаясь, по-другому. Из них что-то рвется совсем нехорошее. И это тоже происходит сейчас быстрее, чем раньше. Это надо понимать. И последнее. Идет работа и с теми земными планами, которые вовлечены в разного рода программы самого темного, самого бесчеловечного типа, о которых я говорил раньше, это ТКП, это всякого рода нехорошие делишки МКК и тех, кто там верховодит, крышует все это абсолютно бесчеловечное. И я говорю об этом именно потому, что у них есть некоторые технологии, отчасти связанные с тем или иным использованием тонких планов. Это гиперпространство, это какие-то системы временных порталов и так далее. Это то, что пока еще позволяет им реализовывать их запредельно бесчеловечные планы. Я не буду ничего уточнять. Потому что и так уже многое прорывается у нас на разного рода каналы, самые бесчеловечные формы обращения с людьми. На днях мы все это видели. И Запад, кстати, когда это все увидел, наконец-то ужаснулся и начал относиться ко всему происходящему уже по-другому. Это можно назвать, условно говоря, эффект Сонгми. И дай бог, чем раньше пробудется все человечество и решит, что не должно быть больше такого на Земле, и неважно, с какой стороны оно идет, этого не должно быть, тем быстрее мы станем единым человечеством. Потому что нам, людям земным, легче и проще друг с другом в конце концов договориться, чем нам договориться с какими-нибудь хвостатыми и прочими заказчиками человечины. Вот с ними нам точно не договориться. С теми, кто давно изгнал из себя последний атом человечности, нам тоже не договориться. И пресловутый Крюгер, он получит и по заслугам, и будет ему особое место. Поэтому пока, я могу сказать так, все у нас впереди светло и трагично. Мы являемся свидетелями и участниками оптимистической трагедии, если угодно. 2.0. Читайте классику.
Да, полностью соглашусь с тобой, так и есть. Но все-таки, может быть, мы обсудим эту заказчиков человеченки, нет? Тему.
Я касался уже этой темы относительно недавно. Могу сказать только одно. То, что сейчас происходит на некоторой территории, связано с самыми разными проблемами и общечеловеческого характера, о которых я очень много сегодня сказал. Надеюсь, меня поняли. И это связано с планами откровенных нелюдей, которые сосредоточены в разных местах и пока еще имеют свои рычаги воздействия на людей, как бы принимающих решения. Там вскроется такое, однотысячное, чего нормальных людей приведет в ужас. Поэтому я думаю, что некоторые из заседаний будущего, вот того самого суда, о котором я говорю, эта часть будет ограничена, и там будет запрет на...
Закрытое судебное заседание будет, да?
Да, это будут абсолютно закрытые. Потому что для того, чтобы это все просто вот увидеть, осознать, это нужна особая психика, особой подготовки. Тут мало таких людей на Земле сегодня. Другое дело, что вот те, кто всем этим там занимался, и еще продолжает. Вот чем объясняется невероятная, запредельная ожесточенность определенных немирных взаимодействий в определенных точках, а не просто какими-то там героическими порывами. Они тоже есть, кстати, с обеих сторон, это надо признать. Это объясняется. Потому что когда к людям относятся как к мясу и говорят им открыто, я сейчас рассказываю то, что мне оттуда, с этой многострадальной земли, ежедневно говорят те, с кем я на связи, там, на местах. Это не какие-то сайты, это не какие-то блогеры, это живые люди. И когда я от них слышу, что свои же их называют мясом, мне не надо ничего объяснять. Если один раз кому-то так сказали, да, я могу отнести это к, ну, случайности. Вот так кто-то выразился. Когда это звучит из разных мест и из уст тех, кто проходил посвящение в черное солнце, мне дальше ничего объяснять не надо. Мы с Пенни много об этом говорили. И она об этом много говорила в тех интервью, которые доступны. Кто так обозначает людей? Им не важно, что это за люди. Это товар. Вот и все. И с этим там будет покончено. Вот тут сомневаться не приходится. Потому что это такое чудовищное нарушение всех космических законов, что у наших светлых братьев там, ну, фигурально выражаясь, у них слезы в три ручья текут. Они по-другому выражают свои эмоции. Если бы мы знали, как они это выражают, мы бы, наверное, не выдержали бы. Так вот, этому будет положен конец. И это тоже будет урок. Потому что это космический позор на всю Вселенную. Что какие-то жители какой-то планеты сами своими руками своих же, а нас там воспринимают не как там русских, евреев, украинцев, грузинов и так далее, нас воспринимают как человечество, своих же сдают на мясо. Это даже больше, чем позор. И мы это переживем. В человеке есть Бог. Это и надежда, и уверенность в том, что мы через все это переживем, и что рассвет встретим достойно. А он уже наступает. Нам иногда получается так. Я посылаю какой-нибудь видео или фотографию с просьбой прокомментировать. Поскольку они тоже там, сложа руки, не сидят, так мягко выражаюсь. Многие через 2-3 дня участвуют непосредственно там, в определенных операциях, там, где земные не могут вмешиваться. Там их прерогатива. Они выражаются очень коротко. Так вот, рассвет уже наступает. То, что в некоторых местах его не видно, ну так мы знаем, что если ты сидишь где-нибудь в долине, ты увидишь ее не быстро. А если ты на вершине, ты увидишь ее достаточно быстро. Вот я предлагаю восходить на вершины нашей духовности истинной, а добраться туда нам помогает гармония. И сборка себя самого под знаком гармонии. Это все прекрасное, все, что сотворено по закону сечения, золотого сечения, и главное – это музыка. Организуйте свою жизнь так, чтобы вас окружала гармоничная музыка. И все получится. Я не случайно о музыке говорю, у меня сегодня очень радостный день. Мой друг Томми Мануэль прислал мне свой диск виниловый. Не знаю, видно или не видно?
Да, видно, видно.
Угу. Потрясающе красивая музыка. Ну, его музыка, она не нуждается в комплиментах, но это его такое сотворчество с еще одним прекрасным гитаристом. Это Джон Ноулс. Ну, это просто все. Душа наполняется светом, гармонией, тем, чем полагается. И в этом хочется пребывать и играть такую музыку. Ну, в общем-то, я собираюсь это делать.
Исключительно. Кстати, когда ты вот рассказывал, да, что вот про музыку, что нужно творить, все такое. И у меня, кстати, было ощущение, что вот в этом безграничном пространстве музыку-то творить могут определенно не все, абсолютно, даже пускай они там в каких-то там мегамерностях будут. Вот, у меня ощущение, что такая возможность есть не у многих. Можешь что-то сказать по этому поводу?
Ну, если говорить о людях, я думаю, что странным было бы ситуация, когда при нашем уровне среднестатистического развития способностью генерировать гармоничную музыку обладали бы все. Это и не нужно. Это первое. Но очень важно, насколько люди могут воспринимать музыку, созвучать музыке. А вот это тоже, это больной вопрос. И здесь будут очень серьезная работа, так можно сказать, которая будет в ключе того самого преображения, о котором было сказано. Слишком большое количество людей замусорено, загрязнено этими шлаками музыкальными, трэшем. В разных жанрах. Некоторые считают, что в классической музыке все идеально. Там такого иногда можно наслушаться, что мама не горюй. Самое безобидное – это какая-нибудь музыкальная пьеса, в которой отсутствует хотя бы один звук. Есть и такие. Приходит музыкант, садится за рояль, час сидит, ничего не делает, потом кланяется и уходит. Вот лучше такое, чем иногда какая-нибудь просто душевыворачивающая рапсодия. И все это под видом современной классики. То же самое можно сказать о других видах музыки. И когда человек не распознает в этом, с позволения сказать, произведении то, что его убивает, это проблема. Это проблема. Потому что к такому человеку очень трудно пробиться настоящей музыке. Он и это не воспринимает. То есть сначала что-то должно произойти внутри среднестатистического потребителя музыки. Если мы говорим о земных планах. Кое-что я как-то говорил о нашей музыке, как ее воспринимают в других мирах, в других цивилизациях. И сегодня уже кое-что сказал. Во-первых, там это воспринимают и как психоакустическое явление. Там слышат, там это все есть. Но они воспринимают еще то, что как раз человек не способен воспринять. Они воспринимают некую метафизическую сверхидею, которая всегда содержится в любом произведении. И вот в зависимости от нее они так или иначе оценивают не просто это произведение, но и посыл, месседж. Многие не задумываются об этом, потому что об этом не говорят, этому не учат. Хотя есть оккультное знание о влиянии музыки. Целая школа была разработана. И в ней есть прекрасные и учителя, и провозвестники, такие как Сирил Скотт, который по велению одного из высоких учителей человечества написал книгу об оккультном влиянии музыки. Это просто целый трактат, как к этому надо подходить. И какие силы влияют на человека, осененного даром композиторства. Дальше. Конечно же, далеко не все из тех, с кем мы контактируем, воспринимают это именно в таком психоакустическом виде. Некоторые из них, как это ни странно, может быть, покажется, они воспринимают музыку больше в цветовом диапазоне. И в этом смысле был контакт с одними из такого рода интересных ребят. Они сказали, у нас был один из ваших. Потом мы его, говорят, отправили обратно. Он доделал кое-что, вернулся. Да. Я так понял, что это был намек на Скрябина. Это же он в 20 веке первым провозгласил объединение воздействия на человека цвета и звука. Это не значит, что до него вообще никто этим не занимался. Это значит, что он так это провозвестие такое выдвинул. Ну и, кстати, надо сказать, что в честь него ведь был назван первый советский настоящий синтезатор, который первым появился. На Западе потом уже были всякие дела. А у нас был АНС. Это инициалы Скрябина. Ну и последнее, наверное, что здесь надо сказать. Есть цивилизации, которые слышат Творца в той музыке, которую они улавливают с нашей планеты. Это совершенно удивительное нечто. Оно словами не описывается никак. Потому что фактически речь идет о свете, излучаемом и композитором, и исполнителем в момент этого священнодействия. Это свет Создателя, мы его все носим в сердце. Это свет, промодулированный всей совокупностью душевных переживаний автора музыки и исполнителя. Это такая радиофизика запредельная, но словами не описать. То есть есть разное, разного масштаба, а суть одна. Есть гармония, значит, это благотворно влияет на все и на всю Вселенную. Поскольку мы, даже если верить нашей самой простой квантовой физике, мы всегда соединены со всеми участками Вселенной. Вся эта квантовая запутанность и все остальное, это все работает. А последняя, настоящая и полноценная, целостная, непротиворечивая физическая система объяснения связи всего со всем – это плазменная электрофизика, в которой нет слабых мест. Она, то, что я сказал, объясняет еще более мощно, всеобъемлюще и просто физично. Потому что все, что происходит в человеческой психофизике на уровне вот этого сердечного огня божественного, это и есть высшая физика. Она по сути своей имеет электроплазменную природу, окруженную магнитоплазменными проявлениями. Вот так сегодня это можно сказать. Электро – это мужская ипостась, магнито – это женская. То есть здесь полное взаимодействие двух начал. Если есть эта гармония.
У меня даже, когда ты про это говорила, мне я такая представляю, что эти два вида, и происходит такая как бы синергия, да, то есть они, ну, как бы друг друга, как бы, я не знаю, как бы дополняет, и эффект получается намного больше, чем если бы, допустим, в одном как-то направлении все это было. Вот у меня прям вот, ты это говоришь, и у меня прям такое расширение идет мощницкое.
Ну, наверное, так оно и есть.
Я тебе очень благодарна за то, что ты нашел время для нашего эфира.
Бог, видишь, как случайности не бывает, все починилось как-то. Не по щучьему велению, правда, но, значит, это было необходимо.
Надеюсь, что еще будешь гостем на моем канале. С радостью тебя всегда жду.
Да, я думаю, что все еще возможно, и мы будем жить в более спокойные времена. Вот только не думаю, что они будут более легкими. В смысле, событийного ряда, может быть, более спокойными. Но вот легкими они точно не будут. Впереди невероятная работа и вширь, и вглубь, и вверх. Вот так.
Благодарю.
Хорошо. Спасибо тебе сегодня за хорошие вопросы. Я думаю, что тем, кто нас слушает, будет над чем подумать.
На это все и рассчитано.
Хорошо. До новых встреч.
До свидания.
Счастливо.
Thank you.